Умный? Да не дурак. Заходи.
Без подготовки.
Без помощников.
Без ограничений.
Без охраны.
И без страховки.
Без дураков.
Культовые персонажи российской действительности в программе Сергея Корзуна «Без дураков».
Всех приветствую, Сергей Корзун, это я, мой гость сегодня, профессиональный военный, профессиональный политик, депутат Госдумы, лидер Российского союза ветеранов Афганистана, полковник запаса, слушайте так внимательно, да, сейчас еще объективку проверим, Франц Клинцевич, здравствуйте, Франц Адамович.
Добрый день.
Давайте сразу с объективки начнем, я так делаю иногда в этой программе, этнически чистый белорус, да?
Да.
Увлекался в детстве живописью, мечтал стать летчиком, но не получилось поступить в училище. Известная история довольно. В армию пошел по призыву на 2 года. В ВДВ сразу попали или нет?
Нет, я был в танковой дивизии, разведбате служил. Учебным. В Печах есть такая танковая дивизия, была когда-то. Я помню, еще мальчишкой каждый раз говорили, лучше, вот какие-то соседи приходили, не попасть в эту учебку, вот, в печи. К счастью, у меня так получилось. Получил хорошую школу.
Угу. После этого по контракту остались, или как это происходило?
Нет, после
тогда?
Этого я поступил в училище военное.
Свердловское
политическое училище поступил. И после окончания продолжил службу в воздушно-десантных войсках.
Понятно. В Афганистане с 86 по 88 год, два года. С 90 по 95 заместитель председателя Союза ветеранов Афганистана, с 95 и по нынешнее время председатель правления Российского Союза ветеранов Афганистана. Политическая деятельность. В 92-м принимали участие в создании Народно-патриотической партии.
Ну да, как организатор. Тогда у нас был председатель Контенев. Тогда началась...
Союза ветеранов.
Союза ветеранов Афганистана. Тогда началась...
Она из Союза ветеранов и росла эта партия, да, фактически?
Да, по большому счету она и создана была им, вот, Котеневым, как его идея и как политическая структура. Я считаю, на тот момент была очень сильная вещь. И уже в 95-м году я попытался ее использовать как политическую силу.
Первый заход в Госдуму был тогда, движение за Родину, да?
Да, движение за Родину.
Не получили тогда.
А вы знаете, ведь тогда был расчет на патриотизм, на вот как бы некое ветеранское сообщество, на некие вот такие ценности. А для меня это было целое удивление. Я вам серьезно говорю так далее. А народ-то не поддержал. Вы там набрали, по-моему, 300 тысяч голосов, хотя и так много. Честно говоря, но никуда не прошли.
А в Госдуме с 1999 года и уже без перерывов по настоящее время. Так, Чечнёй занимались с 2000 по 2005 год.
Да,
был такой эпизод немаленький в истории,
да.
В самое горячее время. Женат на однокласснице.
Да.
Детей
двое.
Внуки.
Пятеро.
Пятеро внуков уже дома, диваны везде, даже на кухне.
Да.
Известная история, расслабляться перед телевизором любить. А что смотрите, кстати говоря, по телевизору? Общественно-политические программы, либо что-то для души?
Вы знаете, я смотрю все, я вообще очень люблю телевизор. Я люблю книги и телевизор. Ну, это все знают, кто меня знает и так далее. Я не могу нигде. Мне должны быть хорошие санузлы, хороший диван или кровать и телевизор. Все остальное, вот, с точки зрения удобства, не имеет значения.
Факультативно остальное. Понятно. С парашютом совершили более 500 прыжков в свое время. А ваш сын вас перещеголял в этом более 1000.
Да, у сына там примерно на 1000 прыжков, наверное, больше, если не больше.
Первый прыжок помните? Я встречал какие-то воспоминания о том, что вы то ли замполитом, то ли кем-то с молодыми прыгали, и после этого признались, что это был ваш первый прыжок.
Да, у меня... Я же закончил политическое училище, и у нас...
То есть до этого не прыгали?
Я до этого не прыгал. И когда я пришел в часть, вот только я пришел в часть, у нас начались подготовка к учениям очень крупным. И, естественно, мне никто не пускал, потому что должен был первый прыжок быть, должна быть какая-то подготовка. Кстати, я сейчас назову фамилию, наверное, многие из радиослушателей этого человека знают. Тогда у меня замполитом полка был капитан Рюмин. Помните, мэр города, такой известный демократ, вот, очень креативный, спортивный человек. И не особо, так сказать, наставляю, он говорит, ну, ты же в армии служил? Служил. Ну, скажи, что у тебя были прыжки. А я хоть и служил в разведбате, у нас там мы с парашютом не прыгали срочно. И я пришел и сказал, говорю, слушайте, ну, я же в армии служил, у меня 25 прыжков. И что ж, я не буду прыгать на учениях и так далее, я замполит роты, и как-то не очень красиво. Ну, ВДСники, естественно, сказали, конечно, ну, все, ну, только имей в виду, мы их не внесем. Это у тебя будет первый. Я говорю, ладно, не будем вносить, пусть это будет первый. Командиру роты до недавнего времени, кстати, чтобы вы знали, тогда был старший лейтенант Борисов, это тот самый генерал Борисов, который очень много что сделал для авторитета страны, когда были... У нас была ситуация с Грузией. Вот, Вячеслав Николаевич. Он меня сам повел на тренажерный городок, провел всю предпрыжковую подготовку. Вот, и мы сели в самолет. Ну, я такой парень-то всегда был крепкий, мне меньше 90 килограмм никогда не было.
Ну, вес как раз нужен для прыжков с парашютом. Да, меньше 50 даже, по-моему, и не допускают.
Ну, плохо. Там бывает так, воздушный поток может привести к тому, что он долго будет летать.
А то даже эта самая веревочка не порвется.
Да, да. Вот. И я должен был прыгать перед... За командиром роты. Он у меня здоровый парень. А когда уже мы сели, я начал волноваться, понимаю, что вот такая очень высокая ответственность, притом первый прыжок сил 766-го, не сам второго. Угу. Я командиру говорю, товарищ старший лейтенант, а можно я сяду впереди, и если вдруг вы почувствуете какую-то слабину, подтолкните меня, я вас прошу, я не имею права тут дать слабину. Выпускающий, который был офицер соседней роты, зам, потом рассказывал, говорит, у вас там какой-то сумасшедший замполит, я еще отсекатель не успел опустить, а он уже нырнул в дверь, я так боялся, что будет задержка, и я позорюсь.
Так что помните хорошо первый прыжок. Это самое острое ощущение из всей жизни? Нет. Либо были острее в политической или какой-то иной деятельности?
Ну, к сожалению, жизнь у меня, не скажешь, что легкая, вот так сложилось, поэтому было очень много всяких обстоятельств, когда мне приходилось проявлять мужские качества. И, вы знаете, вот всю жизнь увлекаясь такой приключенческой литературой, героикой, я, когда вот начинают разговоры, я всегда в своей жизни хотел и по жизни иметь... У меня были 4 сокровенных желания. Первое – стать летчиком, второе – стать генералом, третье – стать заслуженным мастером спорта и четвертое – стать героем Советского Союза.
Так что, подождите, жизнь не удалась, что ли, на этот момент?
Ну, если...
Или как? Или компенсировали чем-то другим?
Понимаете, если говорить объективно, ну, жизнь мне удалась, и, как говорится, генералом я не стал. До полковника дослужился. Стал не летчиком, но всю жизнь летал и прыгал с парашютом. Заслуженным мастером спорта я не стал, но всю жизнь занимался спортом.
А в каком виде могли бы, кстати?
Вы знаете, ну, я так планировал, что вот борьба и восточное единоборство – это те, которые, ну, такие культивировались, у которых у меня так что-то получалось, я мог стать. Я был всегда очень крепкий парень. У меня хорошие были показатели на длинных дистанциях, но в силу своего вот там веса, там это, я не очень хорошо бегал на короткие дистанции. И когда и курсантом, когда был, и помоложе, когда был, и так далее, когда случались какие-то всякие казусные ситуации, я говорю, ребята, я, как хотите, не побегу. Потому что я не убегу, меня догонят. Поэтому буду биться на месте. И это качество меня всегда в жизни помогало. Ну, мои мечты не сбылись. Значит, и героем я не стал. Вот. Ну, худо-бедно, родина... 8 орденами наградила, это тоже немало, вот, медалями. Я, когда мне задают вопрос, а все-таки скажите, Франц Адамович, какая ваша самая... главное вот достижение в жизни. Я считаю, что самое главное мое достижение в жизни – это то, что на протяжении столько времени, не назначая, а на общероссийском съезде меня избирают руководителем Российского союза ветеранов Афганистана. Все-таки фамилия Клинцевич Франц Адамович не очень русская. И афганцы – народ такой непростой. И съезд. Я считаю, что вот это мое самое главное достижение. Если вот зачастую, знаете, как вот бывая, уже пройдя такую жизненную школу, будучи депутатом 4 созывов, я когда провожу, а я свои мероприятия-то провожу практически через день, там или так иначе участвую. У нас-то там особо не церемонится, никто не смотрит, сколько ты депутат, депутат или нет. Если что, частенько так получаешь критику, и это сформировало... У меня некий такой очень серьезный стереотип – говорить правду. Я когда иногда попадаю в свою среду и начинаю вот откровенно высказываться, смотрю, что-то народ на меня начинает кривиться, дуться и так далее. А потом начинаю уже понимать, что, друг мой, ну, не всегда же это люди, в том числе и с точки зрения окружения моего, когда я привыкли уже вот постоянно... слышать правду, критические замечания. Часто бывает, что, в общем, нелегко это бывает человеку с такими стереотипами, которые сформированы у меня.
Скажите, ведь в 90-е годы все помнят Союз ветеранов Афганистана с конца 80-х. Еще он был, в общем, такой достаточно криминализованной структурой. Как удалось вывести его в правовое поле? Потому что тогда, когда не было экономики, были только льготы там, квоты и всякое прочее. И много разговоров ходило вокруг.
Вот, знаете,
да?
Самое главное, что... так получилось в моей жизни, что мне пришлось заниматься афганцами, хотя мало кто знает. Ну, правда, где-то лет 7 назад одна журналистка пришла, и откуда-то она узнала, вот говорит, Франц Адамович, это правда, что у вас было такое задание, еще будучи полковником, так немножко адаптировать к социальной жизни Союз и вывести его из-под криминала. Потому что там всяких вещей было и так далее. Я говорю, деточка, а ты откуда-то это знаешь? Ну, вот я даже не знаю откуда, но в моей жизни, правда, такой период был.
То есть это было вполне официальное задание, вы получили от...
Оно было задание вполне официальное, и человеком, который меня курировал, был Павел Сергеевич Грачев. Вот, при такой очень серьезной поддержке тогда Михаила Ивановича Барсукова, директора ФСБ. И я вам честно хочу сказать, на тот момент, безусловно, без этой поддержки там не удалось бы мне многие вещи решить. Ведь, понимаете, вот сегодня в обществе говорят там про льготы. У афганцев-то льгот никогда не было. Льготы появились вот... по большому счету, хоть какие-то меры социальной поддержки, когда президентом стал Путин.
Ну, квоты-то были тогда, в 90-е годы.
А были, понимаете, вот в этом-то и ошибка. Была тогда, был фонд инвалидов войны в Афганистане. Инвалидам войны в Афганистане были даны очень большие льготы с точки зрения... экономической деятельности.
И вокруг этого, да. Соответственно, и
тогда,
криминализовывалась
и
обстановка.
И тогда было криминализовано, и тогда она... А у нас Союз ветеранов Афганистана, у нас как бы совсем другая организация. И тогда я помню, в 93-м году, как я выступал на инвалидной организации, говорил, ребята, у вас все это закончится очень плохо. Я, к сожалению, тогда как в воду глядел, там у них все закончилось, и начались эти все разбирательства, потому что там были замешаны, прежде всего, чиновники большие, там был замешан криминал и деньги, которые находились вокруг криминала. А что касается афганцев, то там была проблема другая. 90-е годы, ведь многие вещи были, сложились так, что было с ног на голову все поставлено. То есть правоохранительные органы крышевали официально бандитов. И если какие-то граждане, особенно объединенные каким-то такой идеей, что-то объединялись, то их быстро пытались ставить на место. Но афганцы не очень хотели становиться на место. И они зачастую брали какой-то ломик или палочку и пытались отбиваться. И тут же моментально теми же представителями правоохранительных органов эти афганцы становились, ну, как бы, не такими не очень законопослушными гражданами. Есть формальная, есть неформальная сторона вопроса. И надо отдать должное, что мне приходилось зачастую вот пытаться вот эти вещи рассказать. И я вам скажу, очень многие из должностных лиц, представляющие в том числе и правоохранительные органы, они ведь тоже это дело тоже хорошо понимали. Очень хорошо понимали, и было достаточно сложно для этих людей. Ну, я-то сам в этом плане никогда там никакой экономикой не занимался, но все знают в Союзе, что я человека своего всегда защищал. Так сложились.
То есть вы по жизни такой переговорщик получаетесь, потому что фактически в Афганистане, сейчас даже найду, как называлась ваша должность, вы однажды говорили об этом, может, даже не однажды, сейчас, может... А, старший инструктор политотдела по специальной пропаганде тогда она называлась, за что вас замполитом, собственно, называли иногда в журнальных публикациях. Да, и ваша роль тоже была переговорщическая в первую очередь?
В первую очередь.
Не столько стрелять, сколько умиротворять те банды, которые там враждовали между собой.
Понимаете, когда я ходил в банды и вел какой-то разговор, особенно в зоне ответственности своего полка, понятно, что ходил я с банды, имея, так сказать, у себя в подчинении уникальную по тем странам созданную группу. Группа называлась «Хамелеон», где были исключительно подготовленные люди с точки зрения и военной профессиональной подготовки, и языковой подготовки.
Спецслужба ГРУ?
Нет, тогда, понимаете, спецпропаганда, это была... Об этом же мало кто говорит сегодня. Спецпропаганда – это была спецслужба в политорганах, о которой никто никогда не говорил. Но она была с точки зрения вот своего функционирования очень уникальна, потому что она подчинялась, вот эта спецслужба, главпуру и ЦК партии, и готовили в военном институте там на самом деле высокообразованных, очень квалифицированных специалистов, по 2-3 языка у каждого было, и это были уникальные люди. Я помню, когда уже потом, к концу Афганистана, спецпропаганду с точки зрения вот правильного функционирования ее перевели в одну из спецслужб наших, и она сегодня уже существует, в рамках одной из спецслужб, то я тогда считал, что это не очень правильно, потому что ограничились ее возможности. И понятно, что ведь самое главное не стрелять и организовывать. Вот смотрите, все, что происходит сегодня на территории Украины, для меня это открытая книга, потому что работают мои коллеги только с противоположной стороны, высокопрофессионально, организованно, и работают они очень правильно. Они не только организовывают идеологическое, информационное сопровождение, но сегодня они организовывают соответствующие действия. И прибывшие специалисты, которые сегодня управляют и, так сказать, и правым сектором, и правоохранительными органами, и где-то частично вооруженными силами, они очень правильно управляют эту ситуацию так, чтобы была обеспечена некая легитимность, внешняя, так сказать, законопослушность, чтобы был получен результат. Но это тема другого и очень длительного разговора.
Ну, не совсем. Хотя бы вопрос. Вы уверены, что с российской стороны таких специалистов нет и не работает ровно там? Вот среди этих вежливых зеленых человечков, как их принято называть в последнее время.
С российской стороны беда ведь заключается в том, что если в качестве консультанта где-то и работает какой-то человек, оказывая какие-то консультативные вещи, на самом деле это малоэффективно и не очень результативно. Этими вещами нужно заниматься так, как занимаются американцы. заниматься надо дерзко, решительно и широкомасштабно. Иначе это не даст эффекта. Просто замажешься и не получишь нужного результата. Это одна сторона медали. Вторая сторона медали, понимаете, там есть у нас такое количество связей, Украина и Россия, что там-то, по большому счету, не надо особо-то вводить каких-то специалистов и делать какую-то работу.
В этом... Они уже там есть, фактически.
Они фактически там
наша
есть.
Наша пятая колонна есть на Украине.
Не, послушайте, ну, сегодня соотношение людей, если проводить, вот когда говорят о референдуме, соотношение, если проводить тех, кто за Украину и тех, кто за Россию, то это выигрыш...
В государственном смысле. Да?
В государственном смысле.
Не по языку, а тех, кто за присоединение там, к России или
да.
За Украину.
Мы окажемся в меньшинстве с точки зрения всего.
На востоке Украины, да, об этом говорят все опросы.
Да. А на востоке же много, очень много людей русских, которые живут и работают. Ведь, посмотрите, вся промышленность востока Украины, она завязана на Россию. И все, что делает сегодня Запад, и вот это полузаконное, как я называю, правительство Украины, оно же сорвет эти все договоренности, эти все экономические взаимоотношения. Честно говоря, вот их действия, которые там происходят, я, честно говоря, как человек, который подвержен абсолютно железной логике, я вообще не понимаю, на что они надеются. И... понимая то, что делают специалисты моего профиля там, я абсолютно четко осознаю. У них задач-то не так-то много. Разорвать так называемый целостный русский мир, втянуть Россию в военный конфликт и после этого начать, так сказать, вот, блокаду России в целом, как она понимается. Это мое понимание.
Понятно. Да. Минут у нас до перерыва. Не могу не спросить сейчас уже как военного специалиста, ПЗРК-то там откуда в Славянске, например? Сил самообороны вряд ли они есть, как думаете?
Ну, там же части какие-то есть, я, честно говоря, даже не знаю. Но, насколько я знаю, там не ПЗРК сбивали, а пулеметы. Вы имеете про вертолеты? Вертолеты и пулеметы сбивали. Ну, что, вертолету там много не нужно. Пулемет ПК, который, поставив удачно, и когда он пролетает на 15-20 метров, ну, поверьте мне, даже я сейчас в этот в своем возрасте, ну, спокойно могу сбить.
Что же за боевые вертолеты такие штурмовые, которые можно автоматной очередью?
Не автоматной, пулеметной очередью можно. Пулеметной очередью можно. Да и потом вертолеты там не такие, как у нас, поверьте мне. Даже не представляете, насколько там все запущено. Но я думаю, сейчас американцы у них там все поправят. Ну, на небольшой промежуток времени. И это очень печально.
Программа «Без дураков», Франц Клинцевич. Делаем перерыв на новости, после чего вернемся в студию.
Умный?
Да не дурак. Заходи.
Без подготовки.
Без помощников.
Без ограничений.
Без охраны.
И без страховки.
Без дураков.
Культовые персонажи российской действительности в программе Сергея Корзуна «Без дураков».
Напомню, что сегодня в гостях у меня депутат Госдумы Франц Клинцевич. Много о чем хотелось бы еще поговорить. Я думаю, что к Украине мы еще вернемся. По крайней мере, наши слушатели возвращают нас своими вопросами. Я бы хотел про тот ваш пятилетний период в Чечне поговорить, если вы не возражаете. Известно, что и обстреливали вашу машину там, и бомбу, кажется, подкладывали, да, под дом, где вы жили. А поехали вы туда с целью фактически партийного строительства, да, после создания «Единой России». По заданию партии, как говорят, Франц Адамович Клинцевич взял под козырек и поехал, как
да,
это было,
конечно.
Да?
Да, так оно и было. На президиуме приняли решение. Я поехал, будучи членом президиума, создавал там партийную организацию и ее возглавлял, вот, имея, так сказать, статус секретаря партийной организации Чеченской Республики.
Не самое спокойное время. С кем пришлось тогда вести переговоры основные?
Ну, во-первых, конечно, моим основным партнером на тот момент уже был глава администрации Чечни Ахмат Хаджи Кадыров. И без его поддержки, честно говоря, на тот момент это было бы невозможно.
Это было политическое решение. Сначала с ним договорились, да, согласовали вашу кандидатуру, все как...
Ну, тогда, понимаете, особо там с ним не согласовывали, сказали, что нужно делать, что приедет такой человек, и уже мы выстраивали отношения с ним на месте, и тут я, честно говоря, я помню вот этот самый сложный период, тогда вот председателем правительства непродолжительный период был Михаил Викторович Бабич, нынешний полпред в Приволжском округе. Он, кстати, тоже мне очень серьезно на тот момент помогал. Он тогда вообще не понимал. Мы служили с ним в ВДВ вместе, знали друг друга. Он говорил, ты с ума сошел? Какая партия? Что ты там делаешь? Какие там эти все моменты? Там вообще интересно было. И самая главная задача, когда я вот буквально... окунулся, через месяц я нашел возможность и заказал целую машину российских флагов и чеченских флагов. И все, что я делал и так далее, каждую неделю, собирая руководителей своих вот открывшихся партийных организаций, раздал специальные такие сделанные металлические подставки под три флага: Россия, Чеченская Республика и Единая Россия. Сказал закрепить на зданиях, где было, и каждую неделю раздавал новые флаги, потому что в тот момент флаги или срывали, или пулеметные очереди сбивали и так далее. Я просто приучал в тот момент и так далее вот к этой символике абсолютно искренне. И даже флаги вешал, вот у них там башни есть, и Итымкале, на самую высокую залазил башню, и большой флаг России вешивал там. На меня местные партийные активисты так смотрели, как на чудака, честно говоря. Но я знал, что психология, наука очень серьезная.
Прям как флаг на Рейхстаге почему-то вспомнился откуда-то из далекого. А я что-то упустил этот момент. Сам Кадыров-старший, он был членом «Единой России»?
Да, был членом «Единой России». Был членом...
И уже за некоторое время до того, как...
Он вступил, был членом «Единой России», и, вне всякого сомнения, партия приобрела тот вид, и тот авторитет, и вот работу в регионах и так далее. Вот, в том числе, вот, я считаю, что это основная заслуга Кадырова. Потому что я не смог бы сам один сделать это.
Ну, результат, конечно,
там, здесь надо вот вспомнить и моего первого зама, героя России, покойного ныне, бывшего депутата Государственной Думы Руслана Ямадаева, вот, его брата Сулима, который был когда командиром спецподразделения. Это тоже была очень серьезная поддержка в тех условиях без этих людей, вот, которые были соратниками Кадырова, очень серьезными помощниками. И сделать это было невозможно. Я был, так сказать, тем идейным и интеллектуальным организатором, но вы сами понимаете, я был всегда один, вместе со мной были только чеченцы, ездил только с чеченцами. Но, зная афганский опыт, на самом деле мы по Чечне в основном ездили с Ямадаевым Русланом, как по паспорту, и Халидом покойным. Он за рулем, я рядом, на семерочке. И поехали. Всякий раз люди удивлялись и говорили, что это очень опасно. А я, зная ситуацию, понимал, что это был самый безопасный опыт. Потому что любая поездка в колонии, как только ехали в колонию большой и так далее, так обязательно что-то случалось.
Вопрос, на БТРе или на танке? Да. Это еще хуже.
Ну, на БТРе и на танке партийную организацию построить, к сожалению, нельзя. А мы построили очень сильную партийную организацию. И как бы сегодня кто ни говорил, даже и сегодня она... имеет большой авторитет на основании того опыта.
Хотя результат такой, в общем, вполне восточный. Более 95% голосования за «Единую Россию», конечно, без мощного административного ресурса.
Невозможно. Мы все с вами разумные люди, мы понимаем, но и в этом тут действительно есть понятие Востока, старейшин, есть понятие этих. Правда, в мой период у нас такого результата не было, к сожалению. Я не мог добиться такого результата. Там нам 82% было, 78%, там 85% было. Ну, в основном вот Так, 78-85%. Тогда, ну, к сожалению, я тогда такого высокого результата, как сегодня, добиться не смог. Надо признать.
Угу. А возвращаясь вообще к судьбе Кавказа, очень много разговоров вокруг ходят. Я тут вспомнил ваше упоминание о том, что вы хорошо знаете ислам, цитирую, могу с любым муллой поспорить. Вообще Кавказ, он вполне российский. Ну, учитывая закон, который вы не так давно приняли, в общем, даже об отделении разговора никакого и нет, это, ну, как бы такая естественная часть российской территории. Либо она особая-особая.
Знаете, вот такой сложный вопрос. Вне всякого сомнения, Кавказ – естественная часть российской территории. И если мы говорим про элитах, то это вне всякого сомнения. Но на Кавказе сегодня допущено, на мой взгляд, очень много серьезных ошибок. И эти ошибки есть сегодня и в Дагестане, и в других кавказских республиках. И связано это с обучением отдельной категории граждан наших кавказских республик за границей и приход на нашу территорию как неких духовных лидеров с последующим проведением определенных идеологических мероприятий. И я считаю, я об этом говорил и буду говорить и так далее, тут есть очень много вреда. Как в свое время, об этом практически в последнее время никто не говорит, в 89-м, по-моему, году, еще тогда первым секретарем ЦК КПСС Михаилом Сергеевичем Горбачевым была поездка и встреча с Папой Римским, и там что-то были заключены какие-то договора, и католицизм достаточно серьезно получил серьезное развитие на территории Советского Союза, прежде всего на территории западных частях вот, Украины, Белоруссии, даже в Российской Федерации.
И ну, там издревле, как принято говорить, существовало.
Там они существовали, но все равно эта ситуация не имела такое большое серьезное развитие. При этом мы должны понимать, что на тот момент возможности у католической церкви с точки зрения финансов были значительно сильнее, чем у русской православной церкви. И они добились очень серьезных основательных результатов. И мы уже сегодня пожинаем эти плоды. Так вот, не хочу ни в коем случае никого обижать. Эта проблема сегодня есть в Дагестане. И особенно в горных
уже районах. Связанные с исламом уже.
Связанные с исламом. И зачастую вот некие идеи, они становятся основным источником формирования вот этих террористических групп.
Там... Правильно я понимаю вашу мысль, что любая религия, кроме православной ветви христианства, она России не очень свойственна и объединяет Россию именно православие. Я пытался суммировать, скажите, нет, так это...
Да, ну, вы серьезный, очень серьезный вопрос сказали, так далее. Россия всегда была многоконфессиональной. Всегда было.
Это правда.
И убрать многоконфессиональность, ну, на мой взгляд, не просто нельзя, это невозможно. Другое дело, что я родился и вырос в Западной Белоруссии.
Католической области.
Да, где доминирует, Гродненская область, где доминирует католицизм. И никогда этих проблем не было. Я много прожил и прослужил в мусульманских странах, и абсолютно могу с точностью сказать, что толерантность мусульман, она очень высокая. Вот Пасха недавно была, значительно больше людей, представляющих мусульман, поздравили меня с Пасхой искренне и так далее, чем простых православных, вот так вот, вот по крайней мере, по СМС-кам. Как ни удивительно.
Ну, для них, наверное, само собой разумеющееся,
да, да,
для мусульман
вот.
Это поступок.
Мы сегодня говорим о ортодоксах, мы говорим о неких течениях в каждой религии, которые может привести к большой-большой беде. Украину привела к беде, об этом нужно сказать, сектантство. И никто...
Религиозные именно?
Религиозные сектантства. Огромное количество сект, которые существуют на территории Украины, игнорируя традиционные религии. Я здесь не затрагиваю ни традиционную религию, связанную с православием или католицизмом. Я говорю про сектантство, которое порой получают гонения от вот этих традиционных религий. Я говорю про ваххабизм, который в исламе стал очень серьезной проблемой. Но поверьте мне, допустим, что бы кто ни говорил про Чечню, какие бы мы ни высказывали какие-то там критические замечания, но с точки зрения вот традиционного ислама, он сегодня существует, он не навязывается там, если так сказать, супер-пупер и так далее. Хотя, может быть, где-то и есть, на мой взгляд, некие переборы. Но что касается ваххабизма, там даже нет и речи. Потому что люди искренне относятся к традиционному исламу и исповедуют его. И ни в коем случае никогда не думали и не думают быть и... жить вне Российской Федерации, как точно и другие Кавказские республики. А вот наличие вот этих течений, особенно вложенное в умы молодых людей, которые еще не очень хорошо в этом деле разбираются, ведь умный, толковый специалист может любого человека, так сказать, потом логикой неких рассуждений, а потом и подтасовкой фактов, вообще на самом деле завести неизвестно куда. И если это вложилось, потом исправить очень сложно. И то, что сегодня мы то там имеем живые бомбы, это связано как раз вот с этой большой серьезной проблемой, о которой, к сожалению, мы должны говорить и помнить, особенно должны помнить и знать об этом люди, которые должны этим делом заниматься. Я говорю, что сегодня на Кавказе вот эта проблема существует. Ее игнорировать ни в коем случае нельзя.
Напомню, в программе «Без дураков» Франц Клинцевич. Давайте к Украине-то вернемся. Ваша позиция по Крыму, в общем, известна. Известна и по восточной части Украины. Вы говорили, что сильно надеюсь, вернее, так, ввод российских войск на восток Украины был бы серьезной ошибкой. Да, правильно я вас цитирую?
Это очень хотят, чтобы мы втянулись в этот конфликт, те, кто планировали эту операцию. И я хочу, чтобы это все понимали, потому что это развяжет руки и НАТО, и западным спецслужбам, и приведет к реальным уже серьезным санкциям. И самое главное другое. Мы ситуацию по Украине, конечно, в информационном плане проигрываем. Проигрываем основательно с точки зрения международного сообщества. При этом, если сравнить, как говорим мы и как говорят с противоположной стороны, то и толерантность, и корректность там абсолютно отсутствует. Это надо признать. Я вам честно скажу, вот я просто вот за эти последние два месяца с удивлением для себя, я знал, что ящик кодирует, но с удивлением для себя узнал, какая это сила. Средства массовой информации, особенно когда телевизор и известное радио. Это серьезная вещь. И поэтому хочется кому-то нравиться, не нравиться, но сегодня информационно мы проигрываем.
Это вроде столько инструментов, столько денег на создание этих инструментов только в последнее время.
Вы знаете, нельзя противостоять тому, что сегодня развязано против нас. И вы поймите правильно, когда на вашей дистанции поднимаются острые вопросы, и, может быть, кому-то они не очень понятны, то эти острые вопросы, на мой взгляд, поднимаются только для того, чтобы получить истину, добиться какой-то правды и определиться и так далее. Но не для спецпропагандистской акции. Мы сегодня говорим о том, что мы подвергнуты, и вообще население, мировое население, оно подвергнуто специальной спецпропагандистской акции, когда дезинформируется. Ну, маленький пример. Моя родственница вот недавно была в Чехии, отдыхала. И вот по телевидению показывают, значит, передачу, она знает чешский язык, когда говорят, все, вот смотрите, еще одно подтверждение, уже танки в Москве, уже в ближайшее время будут введены на территорию Украины и так далее. Стоят другие друзья, говорят, вы что там, с ума посходили, вы же развяжете мировую войну. Она говорит, это не мы сошли с ума, это сошли с ума вы, это идет тренировка, у нас уже 70 лет. Танки в Москве в мае проходят тренировку, и это все знают. И какая война? О чем вы говорите?
Ну, подождите, Франц Адамович, а когда идет заседание Совета Безопасности ООН, либо Генеральной Ассамблеи ООН, и ни один представитель практически ни одной страны не поддерживает Россию открыто, да, много говорят, что за кулисами там всех ассамблей и прочее, но ни одна страна, даже Китай, даже Белоруссия, Лукашенко признал, что да, ну, взяли Крым, взяли, да, в конце концов, исторически свершившийся факт. Ну, почему? Разве это нормально, что Россия в изоляции мировой?
Вы знаете, мы должны быть все-таки честными. Россия в изоляции не потому, что там на Украине есть какие-то проблемы. Президент наш уже однозначно сказал, какие планы были, что там выстроили, что мы сорвали по Украине с точки зрения вот этих всех планет, связанных с формированием соответствующих военных баз. Мы это дело абсолютно искренне понимаем. Беда ведь заключается в другом, что сегодня Соединенным Штатам Америки и НАТО, наверное, достаточно самостоятельная и независимая позиция России, но не очень выгодная, а может быть и вредна. При этом всякие разговоры, особенно по поводу того, что и энергоресурсы, может быть, продавать за рубли, да и не согласились по Сирии, да и по другим вопросам не всегда Россия поддерживает то, что делается. Так или иначе, будет подвержена гонению. При этом в процессе вот этой дезинформации мы должны понимать, вот то, что происходит на Украине, я сильно не переживаю. Я еще, опять же повторюсь, 2-1,5 месяца назад сказал, что Украина на грани большой крови. И без крови там не обойтись, и это будет. Самая большая беда-то не в этом. То, что сложилось на Украине, любые наши шаги, они для нас будут очень вредны. Может быть, в этом контексте никто никогда не говорит. Мы не имеем права ввести войска, потому что нас просто будут давить со всех сторон. И ничего не делать мы не имеем права, потому что вот сегодня утром мне позвонили 2 моих бывших бойца, которые сказали, Франц Адамович, ну, они обращаются ко мне как к человеку, который представляет власть, которую там слышат и видят где-то на каких-то средствах массовой информации, где-то на каких-то мероприятиях такого государственного уровня. Ну, почему? Ну, Франц Адамович, ну, почему мы не участвуем? Давайте, ну, организуйте, ну, создайте нам условия. Ну, вот я соберу 50 человек, там же убивают наших русских. И это искренне говорят люди, наши люди. И каждый раз я вынужден объяснять этим людям, что, ребята, ваши действия могут быть вами сделаны так, как вы считаете нужным. Но с точки зрения организации этого процесса на каком-то уровне, это никогда не будет сделано. Потому что, чтобы противостоять тому, что сегодня идет на Украине, там нужны государственные масштабы. А вот такие частные эпизоды, они только будут иллюстрацией и попыткой обвинения нас вот в тех или иных фактах. А люди, живущие на Украине, вот смотрите, мне было 14 лет, я первый раз попал в Хатынь, белорусскую деревню, которую сожгли. И когда я приехал, как отличный школьник и так далее, начал своему деду рассказывать, как батальон СС сжег белорусов, более там 301 человек, мне дед тогда сказал: «Внучок, какие немцы? Это хохлы спалили. Там, говорит, моя сестра троюродная сгорела», сказал мне дед. Я с дедом тогда до невозможности поругался. Сказал дед: «Ну что ты врешь? Как ты можешь так говорить? Это, какие хохлы? Это фашисты зробили». Так вот, я сегодня понимаю, что уже потом, через так, в начале 2000-х годов, я понял и узнал про батальон, который был полностью укомплектован из украинских националистов, где ни одного немца не было, которые сожгли ни один десяток деревень на территории Белоруссии и России, а также Прибалтики. Вот этот батальон, а в целом и дивизия «Галичина», восстановленная на территории Украины, и цивилизованная Европа сегодня это дело поддерживает. Потому что позавчера или вчера, загнав людей, которые не согласны, абсолютно безоружных людей, в здание профсоюзов, они...
Про Одессу говорите.
Да, про Одессу. Они взяли и 46 человек сожгли. Понимаете? При этом те люди, которые выходили, обожженные, там, отравленные и так далее, которые уже боялись и так далее, их просто добивали палками там на...
Ну, там не военные явно были, там о дивизии вряд ли можно говорить.
Я говорю про правый сектор. Я говорю про правый сектор.
То есть вы считаете это возрождение? Дивизию
Галичина. Конечно. Это не я считаю, это они сами так говорят. И сегодня они ходят с этими нашивками, они проповедуют эту идеологию, они восхваляют и пропагандируют лидеров СС, которые тогда были. И все это делается вот в центре Европы при поддержке, в том числе и при поддержке офицеров спецслужб, прежде всего Соединенных Штатов Америки, которые 1 марта фактически уже были там и начали... регламентировать всю эту деятельность. И второй момент. Вы должны еще и понять еще одну вещь. Когда это было, чтобы на сопредельное государство директор ЦРУ, тайно приехав, давал личные указания по координации деятельности? Понятно, уже потом из средств массовой информации вышло, что не ожидал он, что через СБУ это дойдет до России, и Россия обнародует этот факт, так сказать, наличие директора ЦРУ. Ну, где директор ФСБ или начальник, директор службы внешней разведки с начальником ГРУ были на территории какого-то сопредельного государства? И...
Ну, наверное, может, просто не знаем об этом.
Вы знаете, может быть, в качестве...
Я думаю, что в Афганистан ездили в свое время.
В Афганистан? Нет, в Афганистан не ездили такие большие начальники. В Афганистан в лучшем случае ездил замминистра. Это я вам могу с полной ответственностью сказать. Такие большие начальники не ездили. Там достаточно было других специалистов, которые были. Но я-то это говорю только для того, что не все так идет там, как они изначально планировали. Но самое страшное, знаете, что будет? Ведь разбалансировав практически всю государственную власть, политику, государственное устройство, я не знаю что, наобещав кучу всяких благ, украинский народ будет брошен. И самое печальное, что нам придется потом своих братьев спасать и от голодной смерти, и от больших других проблем. Вот что самое страшное, чего меня беспокоит.
В программе «Без дураков» был Франц Клинцевич. Спасибо за то, что пришли. Спасибо всем, кто был вместе с нами. Счастливо всем.
До свидания.
Умный? Да не дурак. Заходи. Без подготовки, без помощников, без ограничений, без охраны и без страховки. Без дураков.
Культовые персонажи российской действительности в программе Сергея Корзуна «Без дураков».